как вы считаете, что поставить в основание, чтобы батюшке, молодым батюшке не потеряться в этом? И забота о семье, кстати, тоже.
Поиск спонсоров, самый главный, это уже я же сказал. Что же еще? Как спонсоры будут, все пойдет на лад. Больше ничего не надо.
Но все-таки, Алексей Ильич, что батюшке, как надо епархиальное послушание поставить во главу угла своего служения, чтобы оно действительно было плодотворным, а не пустым? Можно за внешним...
Господь же сказал, сие, вот это все дела, епархиальные, приходские, семейные, это нужно делать.
А добавить курицы.
А дальше?
И главного не оставлять.
И того не оставлять. А то мы все как в землю грыземся, уже и неба не видим. Если батюшка не будет, хотя бы понемножку, хотя бы раз в день, какое-нибудь прочитать письмо Игнатия Брянчанинова, там, или Гунна Никона, если он не будет отводить себе хотя бы 3 минуты, чтобы помолиться, не вычитывать, а помолиться, если он не будет учиться молиться, учиться, да, если он не будет себя понуждать к этому, то он очень скоро превратится в жреца. А жрец – это тот, который исполнял все внешние функции. Богам приносил жертвы, выселяли молитвы и так далее. А священника, то есть той, который бы освящал действительно людей Духом Божьим, он не будет, если не будет назидаться постоянно, каждый день. Ну, трудно одну страницу прочитать, скажите. Одно письмо Игумена Никона трудно прочитать? Нет. 3 минуты помолиться. Да я канон лучше прочту, акафисты прочту, но молиться не буду. Сладкие песенки спою, сладкие. Какой-нибудь херувимскую такую спою, что все ой и растает, а молиться никто не будет. Вот если он не будет учиться сам молиться, и не будет учить других людей молиться, то тогда все обессмысленно, потому что нет религии без молитвы. А мы, наша беда всеобщая, подменили молитву чем? Вычитыванием молитв, совершением богослужебных чинов. Стоим, да, и витаем по всей Поднебесной. Вот так. Если не примет твердого решения учиться молиться, если не примет, никогда он священником не станет. А эти все фразы, которые говорят, возлюбленные братья, сейчас молитесь. Что это такое? Объясни. Что это такое? Вот. Поэтому вот, с моей точки зрения, а он никогда не сможет научиться молиться, если не будет читать вот этих людей. Игнатия Брянчанинова, Игумена Никона, Валаамского старца, который я постоянно говорю, потому что они пронизаны просто Духом Божьим. Вот так.
А если священник настоятель?
Что?
Настоятель, который обременен многими заботами. Где-то трудно найти баланс между духовной жизнью личной и внешними потрясениями.
Чепуха. Чепуха. Вот у меня полно мест. Что, я не могу остановиться? Вот. Все. 2 минуты. Я могу остановиться и помолиться или нет?
Можете.
Вот. Вот. Никакие дела не могут мне помешать. Остановить себя. Все, вот, стоп. Я уже совсем закрутился. Стоп. Вот, 2 минуты. Я от всей души молиться, Господи, помилуй меня грех. Не важно, кто он, хоть настоятель, хоть патриарх, хоть папа римский. Если человек не будет себя находить этих в течение вот того всех суток, которые он живет, это, когда он бодрствует, не будет находить себе 1, 2, 3 минуты, чтобы себя прям остановиться. Стоп! Постой! И помолиться от всей души. Если этого не будет делать, что проку тогда и от священства, и от настоятельства. Уж выше не говорю, да. Вот все равно никакого проку нет.
Многотмерных приходов. Я вот замечаю.
Каких?
Многотмерных приходов вопрос. Если в 80-х годах, как мне кажется, настоятельно, что часто жизнь душа.
поступок. Читали бы апостола Павла? И он говорит, я Петров, я Полосов, я Павлов, а я Христов. И друг на друга. Вот это изначальная болезнь. Болезнь-то откуда она? Вовсе не потому, что что-то ситуация меняется, а потому что мы сами нисколько не боремся со своими не только страстями, хотя бы страстишками, чуть-чуть хотя бы. Вот, ничего не делает. Эгоизм и любовь противостоят друг другу. Эгоизм. Потому что эгоизм это что такое? Это совокупность наших страстей. Себялюбие. Себялюбие. И если мы не будем подождать себя в христианской жизни, вот к той молитве, о которой только что мы говорили, то только и жди любого повода для того, чтобы был конфликт. Конфликт. Сколько зависти, сколько тщеславия, сколько человекоугодия, возлюбленные братья и сестры, как я вас люблю. И все братья и сестры, что и мы вас, батюшка, любим. Ай-яй-яй, какое лицемерие. Когда люди начинают так лицемерить, человек угодничает, они даже не понимают, в кого они превращаются. Но для священника это очень большая опасность – превратиться в человека-угодника. Очень большая. Потому что хочет, чтобы к нему тоже относились хорошо. Поэтому нужно стремиться относиться просто. Просто. Без человека-угодия, насколько это возможно. Не льстить никому. Вот если человек будет так себя вести, без лести, без угодничества, и стараться и с пониманием смотреть на другого человека. Вы знаете, в больнице я слыхал такую историю. Там лежат больные, и вы знаете, как они относятся друг к другу. Говорят, что никогда человек, у которого болит нога, не указывал на другого, негодяй, у него рука болит. И в голову не придет. Почему? Да потому что знаю, что сам страдает. До тех пор, пока мы не увидим своих страстей и страстишек, никогда мы не сможем с великодушием относиться к страстям других людей. Только увидев себя больным, тогда мы можем снизойти к немощам и страстям других людей. А до тех пор, пока я хорош, а попробуй мне сказать, что я плох. До тех пор, пока я хорош, я сверху вниз негодяй, мошенник, вор, обманщик, лицемер. Один я хорош. Никакого проку тогда не будет. Поэтому самое главное – это увидеть, наконец, себя, кто мы есть. А мы кто есть? Кто вы есть? Если бы мы были хороши, не надо было бы приходить Сыну Божьему. Послал бы пророка, ну, апостола, ну, ангела. Нет, пришлось самому приходить. Вот, оказывается, в каком состоянии мы находимся. Только мы этого не видим. Как, знаете, лужица красивая. Например, Игумена Никона, лужица прекрасная, чистая водичка. Ой, возьмите палочкой по дну, проведите. Муть-то какая! Так и мы, пока нас не трогают, до чего мы хороши. Только не тронь нас никто. Это надо увидеть на себе, до чего я хорош, пока меня не трогают. Тогда я могу, познавая себя, познавая, насколько я действительно дрянь. Не тронь, а то пойдет вой. Вот, тогда я могу великодушно относиться и к другим людям, тогда можно установить действительно контакт, дружбу. Мы все больные, мы в больнице. Ну, раз я могу говорить, ах, негодяй, у тебя рука болит, когда я увижу, что у меня нога болит. Правда? Вот так. Все, надеюсь, окончено. А телесный? Вы меня унижаете. Всего-навсего только отец. Я надумал.
Просто ведь это то, почему оценивают священника. И каждый батюшка хочет говорить хорошо. Но не у каждого это получается. Как должен находиться проповеди обычный священник со средними ораторскими способностями, чтобы свои проповеди быть, 10-20 минут мне действительно принести людям пользу.
Вот книжечки получили, намеренно, вышли. Вы знаете что, я вам прочитаю сейчас одно интересное письмо, послушайте. Замечательные же письма. Такое назидание было на них, да никакой проповеди больше не надо. Замечательное прям назидание. Вот. Скажу, понравилось? Свет сейчас еще вам прочту. Еще прочту. Валаамского старца это Иоанна, какие письма изумительные. Вот что надо.
Если
оставьте вы это все эти. Привет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня вот такой-то день воскресный. Так, вот я вам прочту замечательное письмо. Послушайте. Все. Все. Все будут в восторге. Вашего батюшку будут целовать туфлю.
Священничество – это духовничество. Как вы думаете, какими должны быть духовные отношения внутри духовной семьи, если так можно сказать, как раньше говорили, покаяние семьи? Отец Рафаэль Карелин, он сравнивал отношения батюшки духовной части с государственным устройством, приводил разные примеры – деспотия, монархия, олигархия, демократия. Утверждал, что лучшее духовничество – это монархия. Вот согласны ли вы с этим утверждением? Или, может быть, для отношений священника и людей принцип государственного устройства не совсем приемлем?
Ужас! Ужас! Христос умывал ноги ученикам! Это какой же монарх, царь, так относился к своим подчиненным?
Ну, я тоже
думаю. Ужас какой! Скажу, он заражен прелестью. Что вы? Монарх. Да разве это можно? Честью друг друга больше творите кого? Другого, а не себя. Да могу ли я, когда я монарх, честью другого видеть, что он более, лучше меня? Я должен. Христос умыл ноги ученикам. Эти отношения в духовной семье должны быть такие, могут быть только такими, когда священник не видит себя лучшим и высшим, нежели все прочие, кто к нему приходит. Избави Бог! Ты раб, которого Христос послал, исполнить. Вот тебя поставил, вот эту вот службу исполнить. Слышишь, раб? Митрофорный протоиерей, раб. Ты вот что, раб, с каким страхом Божьим ты должен исполнять это свое служение. А тут монарх. Слушайте, я никогда этого не слышал, какой ужас.
Это действительно.
Ну, больше читайте его, и тогда вообще от церкви ничего не останется.
Ну, вот в современной православной литературе действительно очень часто встречаются образы духовничества, которые разительно отличаются от отца Никона. Я приведу только
пример. Не отца Никона, а разве это отец Никон? Отец Никон переводит все время Игнатия Брянчанина. Говорят о Феофане Затворнике. Как они относились, как кто такой духовник? Брянчанинов говорит, что ты меня просишь? Я тебя прошу, ты мне помоги мне и помогись. Да, каждый должен из нас делиться тем, что он больше знает. Ну, почитал это, хорошо, я могу вам ответить на этот вопрос. Вы другое знаете, я вас прошу. Равенство должно быть. Ни в коем случае никакого это царствования. Как огня надо бежать от того духовника, который начинает командовать. Слышите? Он заражен следом гордостью. А где гордость, не ждите никаких добрых плодов.
А вот такие авторитеты, как отец Авва Остапенков, я раньше в юности относилась к этому с восторгом, а сейчас перечитываю.
Мне кажется, все-таки лучше послушать святых отцов, нежели наших авторитетов.
Ну вот возникает вопрос, это другие типы, вот отец Рафаил Огородников, который говорил, что его разбили руками, я буду разбить ногами. Или там вот этот батюшка, который вытал.
А кто его канонизировал? Когда он
канонизировал?
Никто.
Почему-то зажигаются этим.
Еще бы. Это же соответствует нашим страстям. Я, оказывается, могу. Мне вдруг открыли двери, когда я могу мои страсти, властность, себелюбие, командование. Наконец я получил свободу. Мне открыли двери. Все. Я начинаю. Еще. Вот. Почему святые отцы плакали, что в последние времена действительно учение Божие подвергнется почти полному уничтожению. И возревнует о новых учителях, о новых, которые учат тому, что всегда запрещалось категорически святоотеческим учением. Честью друг друга больше творите. Другого, а не себя.
А вот эти чудеса, которые описывают, что он перекрестил грудь больной женщины, она исцелилась. То есть это получается не доказательство святости?
Не смотри, Бог, что вы? Вот мы что, забыли? Слушайте, мы не читаем совсем святых отцов. Источник чудес, источников три. Три есть. Могут быть чудеса от Бога, могут быть чудеса от дьявола. Никто не хочет понять. От дьявола могут быть чудеса. И третье, о чем мы забываем, кстати, наиболее может быть распространенное. Чудеса, которые совершаются по вере человека, приходящего к кому-то. Приводит, вон по телеке, пришел бандит в женский монастырь разведать. Его приняли за пустынника, умыли ноги, омыли, дали этой слепой монахине. И она прозрела. Ах, святой! Святой бандит. Что? Да разве можно по чудесам говорить о святости? Вопрос совсем иначе надо ставить. Только тогда я могу поверить, что это святой, что это чудеса от Бога, когда увижу святую жизнь человека, а не наоборот. Сделал чудо, уже святой. Да вы что? Это бесовщина настоящая. Валаамская ослица тогда надо немедленно канонизировать. Почему? Она проговорила человеческим языком. Обличила пророка, и жила святых ослица Валаамская. И акафист давайте еще напишем. Правда? Вот так. Попроси. Сделайте. Акафист.
Для многих отец Никон – это идеал современного священника, который
связывает.
Опять
вы идеал, опять идеал. Все у вас только сразу высота. Вы не знаете ни первой ступеньки, ни тысячной ступеньки.
И вот
да, сразу идеал. Но не надо таких слов «идеал». Идеал у нас Христос. Вот это идеал. Все прочие только подобные.
Но он связывает нас с древней святостью.
Ну, пожалуйста, вот так выходить. Ну, ладно, так и быть, извиняю. Ладно, дальше.
И в этой связи вопрос. Священник, чем отец Никон отличался от древних отцов? И что для него было характерно из опыта, из арсенала, если так можно сказать, святых отцов? То есть в чем батюшкам нужно подражать древним отцам? И в чем их время, скажем, там уже прошло?
Вы хотите, чтобы я судил того, кому я тоже в подметке? Я чем отличался? Я знаю только одно, что это был действительно святой человек. А уж степень святости можно измерить только. Но то, что степени бывают разные, это бесспорно. Бесспорно. И, кстати, в связи с этим хочу сказать. Мне говорят, что же, в раю все будут одинаковы, что ли? Ничего подобного. И там будут бесконечные степени различия. Но в чем это различие? Не знаю. Все будут в раю, но степень будет различия великая. Так и здесь можем ли мы судить, кто выше? Кто выше, первосвященник, который распял Христа, или разбойник-бандит, который справа был распят? Если бы Лука не написал, евангелист, кто бы когда это поверил? Бандит-негодяй? Куда его? Ясно куда? Первый в рай. Здесь воплощение святости. Первосвященник, ну, патриарх. А его Господи. Кстати, я написал, знаете, книжку «Посмертная жизнь». А почему написал? Потому что я там был. Я там был. Знаете, в раю был, например. Почти никого знакомых. И довольно скучно там. А уж когда в преисподнюю сошел, ой, одни свои. Полно. И без Митры, и в Митрах. И все только всех рангов. Думаю, Господи, вот где рай небесный. Да, не иначе. А говорят, преисподняя. Что? Вы ко мне не подходите с таким. Вы видите, что я начинаю говорить? Да, меня скоро анафеме придадут за это.
Ну, прочитайте пресс-публикацию Ивана Матушкина. А вот еще вопрос, Алексей Ильич, роль матушки в жизни батюшки и на приходе, как вы это
понимаете? Вот это другое дело, да. В предыдущем перевоплощении вы считаете, что я был матушкой, что ли?
Вы наблюдали достаточно за приходской жизнью. Я как бы матушка существо активное, поэтому наших матушек из Брестской партии очень интересует этот вопрос.
Ну, во-первых, я отвечу в отношении себя. Так, Будда 215 раз перевоплощался, но ни разу женщины. Учтите, это вот это он не думал. Крокодилом был, и обезьяной, и кем только не был, но женщины ни разу не было. Это суть буддизма, правда?
Некоторым приходится.
Да, да. Ну что ж тут говорить? Матушка должна отвечать женщинам на очень многие вопросы. На те вопросы, которые, ну, они к батюшке, может быть, и... Да и некогда батюшке, у него полно других вопросов. Но есть и специфические женские вопросы. И есть вообще многие вопросы и духовной жизни, к которым женщина подходит к женщине. Это естественно. Поэтому ей надо так же образовываться и так же воспитываться, как и самому батюшке.
А насколько велика роль внешнего консерватизма у матушки? То есть не носить брюк, открытых плеч, постоянно носить платок. Вот как вы считаете, имеет ли это значение в наше время? Потому что силы это отнимает достаточно много, имеет ли это духовное значение? Или можно относиться проще и быть как все в каком-то отношении, в пределах?
За этими словами может стоять очень много разных вещей. Мне кажется, что матушка должна быть примером. Церковь не знает таких вещей, как брюки, юбки, платья. Она знает другое. Одеяние скромное или нескромное, целомудренное или безобразное. Вот это церковь знает. И вот здесь матушка, конечно, должна быть действительно примером для всей общины. Вот. Ходить, пожалуйста. Конечно. Надо тоже смотреть, с этими брюками иногда просто невозможно смотреть, когда, простите меня, вот здесь-то, и сзади столько же, и натянуто. Это, знаете, это такая карикатура, это просто на сцену, знаете, это ужас, конечно, просто. Вот. Другое дело, когда какая-то устроенная, и все, но если это, может быть, и ничего даже. В общем, церковь не знает этих понятий, брюки или прочие вещи. Целомудренные, вот, приличные должно быть. И матушка должна быть примером одеяния, одежды и поведения.
А на что обратить внимание при воспитании детей в семье священника? Понятно, что преимуществ потенциальных в этом очень много, но есть же и подводные камни, о которых можно предупредить и которых нужно избегать.
Если детям будет дана та свобода, которая пропагандирует эта дьявольская ювенальная юстиция, то вы из детей воспитаете дьявола. Ребенок без наказания превратится в беса настоящего. Поэтому одно, я почему говорю об этом вопросе, поскольку сейчас он недавно принят законно. Поэтому если к ребенку не прикоснись, если ребенка не удерживать от зла, причем это ребенок, у которого пока еще начинается воспитание с чего? С кожи. Умом не понимает, кожа понимает. Да. Угол. Это он поймет. А слово не поймет. Апостол Павел пишет, что священником может быть только тот человек, который управляет своим домом. А если он домом не может управлять, как он может управлять тогда общиной и давать добрые советы? Поэтому, мне кажется, по этому вопросу достаточно почитать у апостола Павла, там все рекомендации даны, какими должны быть дети и как должен священник вести себя по отношению к ним.
Специфика воспитания детей в многодетной семье. Очень многие наши семьи многодетные. Иногда многодетность, она рисуется как панацея от всех потенциальных педагогических проблем, что допустим, многодетная семья, значит, она благополучная природа. Но мы знаем, что это не совсем так, сложностей хватает. Вот как строить воспитательный процесс, как ребят там пятеро, семеро?
Во-первых, нет добродетелей без рассуждения. Без рассуждения, без разума. В отношении многодетности даже говорю. Какую-нибудь тряпку покупать, и то думает, женщина говорит, смотрит, рассматривает, ай купить, ай не купить. Когда касается дела ребенка, как Бог даст? Это что такое? А вы видите, что творится на улице? Вы видите, что творится в школах? Вы видите, что творится в интернете? Вы сможете управиться с тем, чтобы воспитать своих детей должным образом, со всеми? Сможете? Пожалуйста, хоть 10 человек. А если видите, что вы уже с двумя-тремя не можете справиться, так, наверное, надо и подумать.
Да я об одном подумала.
Нет добродетели без рассуждения. Нельзя так безумно относиться. Как Бог даст? Не как Бог даст. А надо подумать о том, чтобы нормально обсудить этот вопрос и без всяких неположенных методов, но кое-когда воздержаться. Ради кого? Ради любви, вот к тому, кто вдруг появится на свет, и неизвестно, что с ним будет. Надо быть очень осторожным, внимательным, разумным, рассудительным. Нет добродетели без рассуждения. Чем больше детей в наше время, тем сложнее воспитывать. Это раньше было в деревнях, когда воспитывала детей вся община. Любой посторонний мог прийти и сказать ему, и наказать его мог. Любой человек. Более того, самое страшное было, скажу родителям, все воспитывали, вся община. А теперь точно наоборот. Все общество напротив развращает буквально людей. И поэтому надо смотреть в отношении этого. Сколько, с какими справитесь, слава Богу. А поддаваться этим дурным идеям надо как можно больше. Ай-яй-яй.
Вот мы обсуждали этот вопрос в нашем женском кругу на епархии. Многие мои друзья, подруги, они вот говорят, и я, в принципе, с этим тоже соглашусь, что супружеская жизнь, она настолько энергоемка, настолько отнимает, ну, как бы много сил, что вот, женщины говорят, что они, используя вот даже такой, как бы, не греховный метод, они чувствуют угрызение совести.
Напрасно.
Что именно как бы деторождение является как бы оправданием для них.
Никакого оправдания, если пустят на свет тех, которые превратятся неизвестно в кого. Никакого оправдания. Это глубокая ошибка. Это у иудеев, у иудейской религии, там вся, весь смысл брака был в детях. И до сих пор в иудейской религии. Там, да, в православии никогда этого не было. Никогда не было. Но здесь одно «но», конечно, чтобы никаких греховных средств. А разумное воздержание – великое благо. Ради блага тех, кто мог родиться. Да, вот так.
Понятно.
Никому только не рассказывайте, а то сожгут меня из-за этого. Что?
Возвращаясь к приходской
идее. Так слушайте, у вас столько, у вас и второго, у вас целая книжка. Целый акафист уже можно было прочитать уже.
Очень долго собирались встретиться с вами. Накопилось много.
Да, ну такое счастье еще вот со мной встретиться, да.
Организация паломнических поездок на приходе. Сейчас это становится настолько, ну, как бы, буквально обязательной стороной деятельности. На что вот обратить внимание, что учесть, чтобы паломничество принесло действительно пользу? И от каких ошибок можно предостеречь?
Феофан Затворник по этому поводу писал. Знаете такого? Говорят, конечно. Святой Русской Церкви. Прям писал одним, который паломничество. И он пишет, ну, примерно мысль, я не помню точных слов, но, в общем, говорят, вы здесь даже и то не можете помолиться. А когда вы тут едете в паломничество, сколько у вас этих знакомств, сколько это всяких рассеянностей, сколько у вас это любопытства. начинает, а ты была там? Нет, ой, благодать-то как такое,
потому что не была, да, и все такое. Вот как относится к паломничеству. Делал исключение только для кого? Может, для людей, далеких от церкви, которые могли действительно прийти куда-то и в место, где действительно ощутить можно вдруг какой-то мир, тишину. Есть оно ведь такое место, где хор не орет, а создает мир, где богослужение действительно настраивает. Ну, этим людям может быть прийти верно, потому что они никогда вообще не молятся. А православные христиане, которые говорят, что едут молиться, ты откуда? Я из Питера, а ты? А я из Москвы. Ой! И начинается. Вот он как возражал. А сейчас это под видом туризма. Туризм назвали паломничеством. Почему? Да потому что едет по каким-то, по монастырям, по прочим вещам, да, и так далее. Может быть, я говорю, кому-то, который находится в крайне суетливой жизни, в крайней суете, и не находит буквально, что называется, минут для того, чтобы побыть, ну, в храме и помолиться. Может быть, для них кому-то это и полезно. Может быть. Но надо же смотреть. Как это действительно мне принесет пользу, или это одно из развлечений очередных и больше ничего. Поэтому к этому надо осторожно, особенно сейчас в стихии, когда никто не знает покоя. Все должны куда-то ехать, все. Нет покоя. Потеряли люди в душе мир. Самое страшное наказание для человека – это ему побыть вдруг наедине с самим собой. Какой ужас! Нет, надо быстрее идти, бежать куда-то. Потеряли мир души. К паломничеству, мне кажется, надо относиться очень сдержанно.
В том числе и настоятелям для организации, да? То есть нет...
Значит, настоятель я молчу, я не смею понял. Говорить настоятелям. Да, настоятелям. Вы знаете, откуда это идет, тенденция? Неужели не понимаете? Не знаете? Беда нашего времени, что творится у нас, что творится. Мы перешли совсем на другую основу жизни. Если раньше искали действительно молитвы, благочестие, то теперь эти организаторы паломнических служб, вы думаете, ваше благочестие интересует? Ваше спасение, да куда угодно вы катитесь? Деньга нужна. И организуют. Кто это, кто, интересно, попробуйте, кто это заинтересован, чтобы действительно, чтобы люди в паломничество поехали, чтобы помолились? Много вы таких найдете? Может быть, есть. Но, думаю, ничтожный процент. Главное – деньга. Молох. И поддаваться поэтому этой тенденции, боюсь, как бы не стать соучастником этой беды.
А вот моя старшая дочь, думаю, это монашество. И я, если честно, тревожусь. Вы смотрели книгу отца Сергия Рыбко «Синое лето благоприятное»? И если да, то согласны ли вы с его взглядом на женское монашество?
Я, конечно, ее не знаю. Но если вообще вскрыть, скажу, избави Бог. Такая атмосфера в женских монастырях, куда не соприкоснешься. Ой, мужских страсти какие? Кулаком, бах! Женщин страсти какие? Иголкой, тик! Со всех сторон.
Проблема есть.
Раньше шли к кому? Не в монастыри же шли, а шли к преподобному Сергию. Они в монастырь шли. Поймите, куда шли? К наставнику. А теперь идем к стенам. Ну, пример. В Оптино. Кому, простите? Так вы идете, простите. Кому-то человеку идете или к стенам. Угу. Откуда это взяли такую, что если там была когда-то святыня, то следовательно здесь уже и святость вы найдете. К человеку надо идти, для наставления найти. Получить может и пользу, а здесь нет места. Дивеево полетели. А что Дивеево? Там что? Мощи Серафима Саровского. Ах, какая красота! Да, приложились, вам отец Серафим уже вам все сказал. Во что превратилось это? Не знаю, насчет женских монастырей я со страхом всегда думал. Может быть, и есть хорошие, я не знаю. Может быть. Но это дело серьезное. Это первое. Второе, еще главнее. Монашество практически уже не стало. Это говорю не свои места, слова. И с вами Бог. Это об этом пишет монах, строгий, святой Игнатий Брянчанин. Монашество уже иссякло. Монашество не стало. Осталась одна внешняя форма. А что это значит? Что такое монашество? Нет монашества там, где нет умного делания. Спросите вы сейчас монаха, а что это такое умное делание? Не слыхивали об этом. В каком это монастыре занимаются такое, да, учатся умному деланию? Покажите мне, прямо бы на четвереньках побежал туда. Где это учатся умному деланию? Учатся, как ухаживать за скотиной. Вот. Где это? Нет монашества без умного делания. Без умного. Безумное есть. А без умного монашества нет. Вот какое дело. Поэтому что такое? Что такое? Попасть в какую-то общину просто, да? Так может быть дома даже внутри? Нет, вы представляете, потому что монашество – это молитва. А молитву надо учиться. А я не знаю, есть ли монастырь, в котором учат молиться. Я действительно, я искренне говорю, я просто даже не верю, что сейчас есть у нас монастырь, в котором бы учили молиться. Читать у неусыпаемый псалтирь – да, 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 да. Службы и все прочее – да, 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 да. Но неужели мы не понимаем, что одно дело молиться, другое дело – это читать, петь там, и так далее. Совсем разные вещи. Это совершенно же ясное дело. Можно читать «Отче наш», а быть в это время не знаю где. По Америке бродить. Где учат молиться? Только там может быть это монастырь. Если такое ваша дочь найдет, где-то монастырь, в котором учат молиться, о, это было бы, напишите обязательно тогда. А так пойти просто в это, в колхоз, колхоз пойти, где еще совершается служба. Не знаю. Да потом еще заколют иголки. Вы хорошо понравится игумене. А не понравится. Ого! Избави Бог, что будет. Вот так. Так что я бы прям бы сказал, ой, подумай, ой, почитай. Никто в наше время не может и не должен даже думать о монашестве до тех пор, пока тщательно не прочитает 10 раз Игнатия Брянчанинова с полным вниманием, особенно его 5-й том «Приношение современному монашеству». Прям изучить, не почитать как роман, а изучить тогда, чтобы увидеть, что такое монашество. А то форму одел и все. Сейчас одену на себя мантию и все. И все, и я монах. Уже это... Уже как давно писал Григорий Синаид, это 14 век. А когда он прибыл на Афон, 14 век, слышите? Там тысячи были монахов. Он нашел 2 или 3 только человека, которые знали об умном деле.
Тогда.
А уж если говорить ближе к нам, еще раз я говорю, почитайте Игнатия Брянчанинова, вы тогда увидите, в каком состоянии находится монашество. Осталось, как он пишет, увы, одна внешняя форма. Есть благочестивые, есть искренние, но это же не монашество еще, благочестивые христиане есть, миряне только. Это же еще не монашество. Как вы только сказали слово «монашество», вы сказали «умное делание», то есть пребывание в молитве. Что какой? Правильно. Потому что можно молиться, знаете как? Как попугай. Можно, вы знаете, что можно приобрести непрестанную молитву, не имея никакой благодати. Идет, и знаете, как вот мелодия какая-то там завязнет, и все. Так и здесь. Нет, называть непрестанной молитвой. Нет, это не молитва.
Друг говорит, хотя бы так. Или это
ничего
это
подобного.
Обред, чем...
Хотя бы так на это ответьте. Хорошо. Вместо хлеба, хотя Микки, ну кушай, кушай на здоровье. Хотя бы так.
То есть это да. Даже.
Самообман. Угу. Нельзя обманывать себя. Нужно или молиться, не можешь, я еще не молюсь, да. Учись молиться. Кстати, Игнатий Ильич Ильин поразительно, как он говорит, надо учиться, надо начать учиться молиться. Молиться. А мы все молиться, братья и сестры. Молиться. Что такое? Отче наш. И на Соломоновых островах. Учиться надо. Нет монашки без молитвы. А ей надо учиться.
Вы часто подчеркиваете, что все, что с нами происходит, происходит по воле Божьей, по промыслу Божьему. Ну вот пример. Если я не ошибаюсь, преподобный Макарий Упинский писал о вот Игнатии Брянчанинове, что если бы он мог осуществить тот путь, к которому он призывался промыслом Божьим, то перепуска на жительство, то у нас был бы второй Антоний Великий.
Не Антоний.
Сень.
Все был. Ай-яй-яй, у вас какая ересь написана.
Не Антоний Великий.
Конечно, нет.
Второй? Арсений Великий.
Ах, вот оно оказывается, что. Ну ладно, так и быть.
Но его поставили настоятелем как садного монастыря. И этого не осуществилось. Так получается, что
получается,
есть случаи, когда люди поступают вопреки промыслу Божьему, но в то же время это происходит по промыслу Божьему. Как здесь разобраться?
Во-первых, не будем лезть в ум Божий. Он все-таки, вы знаете, открытие такое, одно из великих открытий. Я как недавно открыл, что Господь умнее меня. Вот, удивительно просто, как же это такое? И, наверное, он, видя состояние души человеческой, помогает и устраивает своим, как мы говорим, промыслом, ставит ее на тот путь, который наиболее соответствует его духовному состоянию, где он, то есть, получит наибольшую пользу. А мы не знаем, где нам полезнее. Но Бог видит нашу душу. Вот так. В отношении этого скажу вам так. Макарий Оптинский даже немножко не так он пишет. Если бы он пошел, да, если бы он не пошел другой дорогой.
А, то есть если бы он не ушел из ума?
Да. Ренчанинов? Нет, нет. Вы посмотрите, когда его назначили настоятелем Троицкой обители, вот Питера, и он потом писал, делился своим, как я хотел уединения, как я хотел избежать этой молвы людской, избежать этих всех хозяйственных, этих дел и прочее. Как я хотел. И 25 лет он страдал там. Страдал, поверите? То есть вот его была устремленность. Вот его устремленность была. Но его взял император на шкирку, вот так. И ты мне здесь сделаешь. Обитель первоклассный, промысл Божий, который видел его устроение души. И значит, для него это было самое полезное. А самое полезное в чем? Что в чем состоит? Самое полезное?
Знание себя.
Конечно, правильно. Понимаете, я могу вас принять на подготовительный курс духовной семинарии. Что значит познать себя? Увидеть, что не тронь меня, не тронь, а то пойдет что?
Вонь.
Вонь, правильно, молодчина. Вот так. А это не так просто увидеть. Не так просто увидеть. Вот. Увидеть свои тщеславие, узнать свое самомнение. Очень возможно, он же аристократ.
То есть даже он в этом это нуждался?
Возможно, нуждался, конечно. Макарий Великий в чем нуждался? Его когда послали к двум женщинам замужним. Макарий Великий, да тебе в обморок упали, когда к ним пришел Макарий. А Макарий был послан учиться. Поэтому нет человека, которому нельзя было бы не учиться. Антоний к Сапожнику был послан. Тот, наверное, бедный себе все не знаю, что с ним было. Так что и Игнатий тоже, значит, это для него было самое полезное. Вот так вот.
Можно вопрос прагматический, не духовный?
Ну вот сейчас я не знаю, если вот я закончили.
Последний вопрос.
А это у вас как было связано с этим или нет? Ах, нет, тогда нельзя.
А непонятны некоторые эпизоды в Серафима Дивеевской летописи, которые касаются жизни Серафима Саровского. Например, там, где он послал Антония к митрополиту, сказал, что тебе со мной быть не полезно, а вот иди к нему, он тебя научит святости. Отправил его с железной шапкой, вот, и он ослеп, у него лопнули глаза, и я читала, и у меня образ отца Серафима, он даже тогда усомнился в этом, как вербильный Серафим Саровский.
Ради Бога, знайте, что основным источником всех сказаний о Серафиме Саровском в этой Дивеевской летописи кто служил?
Ну, Матавилов, наверное?
Да, немало. Матавилов. 30 лет бывший бесноватый.
Это...
Неужели вы не понимаете, что может бесноватый? И мы принимаем все это за чистую воду. Это Серафим Саровский. Там есть такие вещи, которые я и говорить даже не буду.
Ну да.
Сейчас есть такие вещи, которые приписывают Серафиму Саровскому. Это явно прям бесовщина. Вы слышите? Бесовщина прямая даже там подчас. И ясно. Источник хорош. Бесноватый. Ну-ка давайте бесноватого, когда он начинает там гавкать, выйти и прочее. Пусть даже этот не гавка. Разные степени бесноватости, разные виды. Завилов, ну что вы? В высшей степени нужно относиться осторожно, сдержанно. И, вы знаете, приходится сожалеть, что митрополит Чичагов, что так отнесся как-то не критически, как-то, ну, может быть, собрал эти материалы и все.
Ну, а то, что ему там сам преподобный Серафим явился и стал благодарить тебя за этот труд.
Не
спроси
знаю.
Меня, что хочешь.
Не знаю, да. Не знаю. Есть, я боюсь. Но сам факт тот, что там масса таких вещей, которые ну, просто немыслимы, это просто даже. Совершенно да. Значит, там другое. Что значит за труд? Как еще это передано? За какой еще труд? Что такое? Это не все не так просто. Это общие слова. Даже в Дивеевской летописи там очень много вещей, которые прямо противоречат всему образу, всему духу, всему учению, бесспорному учению. Потому что сохранились письменные наставления преподобного Серафима.
Да.
Вот, поэтому нечего смущаться этим. А знаете, надо отсеивать. Просто отсеивать это. Решительно, выбрасывать бананы, а то издают, знаете, уже все, буква, не смеет коснуться. Разве так можно? Боец его. Матавилов, ясно, бесноватый человек, и этому надо относиться соответствующим образом.
Еще, Алексей Ильич, меня просили еще один вопрос уточнить у вас. О молитве за самоубийцу. Вот я, как бы, мне близко ваша, и многим, ваша позиция, что мы христиане, и мы должны молиться за всех, в том числе, особенно за тех, кому труднее всего.
Правильно,
но вот есть определенная церковная традиция,
каноны.
Даже не каноны, а вот то, что вот молитва, когда люди начинают молиться за самоубийств, она как бы плохо оборачивается для них самих. То есть вот наш даже архиерей рассказывал нам случай, когда он благословил маму молиться, мать, и она сама покончила с собой. И таких примеров как бы немало. То есть что это значит? Это наследственный фактор. То есть как мы должны к этому относиться?
Эти факты, вы знаете, в науке есть такой термин. Есть индукция полная, а есть неполная индукция. Что это такое? Когда на основании ничтожная группа фактов, мы делаем уже вывод о всем целом. Это вот это неполный путь, опаснейшее явление. Так и здесь те факты, о которых вот сообщаются в частности, это действительно отрывочные, их не так уж много, как вы говорите, не так много, и на основании их уже делать вывод, что следовать нельзя молиться, это что такое? Я подал нищим, говорю, узнал, он напился. Ой, нельзя подавать нищим. Да? Напился. Ну еще ограбил, может, еще что-нибудь. Это что за логика такая? Вы понимаете? Вот. И в данном случае я глубоко убежден, что чем
тяжелее человек совершил грех, тем больше молитвы о нем нужны. Опасности никакой быть не может по той простой причине, что человек, молящийся, он с кем его душа соединяется?
С Богом. Неправильно молитва.
Вот. А неправильно, извините, об этом не говорим. С Богом. Поэтому ничего худого быть не может для человека, который о ком-то не молился. Исаак Сирин так молился о бесах, о самих дарах. Понимаете? Поэтому это глупое, неверное рассуждение, что он молился и тоже кончил самоубийство. Приведите пример с пьянцем и все такое. Я думал, а он напился. Значит, все, нищим не давайте, да? Смотрите, вывод-то на всех, значит, такое.
То есть, возможно, это просто, предрасположенность фамильная, семейная.
А, да? Что почему случилось?
Да, да. То есть,
нет, не только предрасположенность, почему? Нет. Могло не это. Мы что так хорошо знаем. Что значит она молилась о самоубийстве, скажите? Ну-ка скажите, что значит она молилась?
Вот,
в том-то и дело. Сей род изгоняется молитвой и постом, сказал сам Господь. Потому что тот, кто молится за другого, то есть, Господи, освободи его от этого воздействия. Чьи? А чтобы молитва была действенной, тут нужно не просто Господи помилуй, а подвиг нужен. Подвиг прежде всего какой? Вот если говорить подвиг, все подумают, не есть, не пить и так далее, не спать, да? Берем по самому легкому пути идем. Нет. Подвиг борьбы с собой. Господи, я постараюсь никого не осуждать. Я постараюсь не завидовать. Я постараюсь не лукавить, не лгать. Вот когда молитва только будет действовать. А если я языком болтаю, Господи, помилуй, и могу и проливаю реки слез, а сам, каким был, таким остался, это знаете что? Горох в стену бросать. Это не молитва. Тот, кто хочет действительно, чтобы молитвы были услышаны, он должен начать, скажу такую фразу, заняться очищением своей души. Вот чем должен. И чем чище, чем человек больше будет каяться, познавать себя, причащаться, так, чем более он будет действительно очищаться, тем более действенно будут его молитвы. А не просто молитвы. Я не просто молюсь, я еще пишу вот такой лист, посылаю по сотням монастырям, деньги есть, ура, по всем храмам. Знаете, как молюсь? И проку никакого. Феофан Затворник же об этом пишет. Как он об этом пишет, здорово. Он даже о священниках пишет, да где ему помолиться, когда полно требов? Протрещат молебен, и все. А молился кто? Это он так пишет, протрещат. А молиться, вот оказывается, что если чтобы моя молитва была услышана-то. Ну, воздержись, вот не осуждай свою соседку. Нет, негодяйка. Нет, не негодяйка. Хорошо. Тот, кто не будет бороться с этими своими проявлениями, такими страстями, что прок от этих молитв? Разнословие будет, а не молитва. Вот. И эта женщина, она ничего больше не знала, и как, что значит, она молилась. Всем в молитве что разумеют? Пишут записки, ставят свечки и говорят, Господи, там помилуй, и проливают слезы. А сами, какой я был, таким и остался. Каким был, таким и остался. Что ж проку?
Тогда не надо добиваться отпевания, наверное, в таких случаях. А вот именно нужно учить людей, чтобы они делали акцент на духовной жизни.
Надо здесь вот какое дело. Добиваться отпевания – это, конечно, вещь чисто формальная. Вот на что обращает внимание? Отпевание. Господи,
Боже мой,
да раз дело в этом. Каноны есть, нельзя отпевать.
Ну хорошо.
Это же чин просто церковный, совершается или не совершается. Это совсем не означает, что молиться-то нельзя за него. Напротив, надо молиться. Но этот чин
чин вот этот не совершается. Почему? Ну так церковь определила, такого правила. Вот все, чин, пожалуйста, ладно. Но почему нельзя молиться? Почему я не могу попросить своего друга тоже вместе со мной помолиться? Почему не могу попросить своих друзей? У меня вот кончил жизнь самоубийством, помолитесь тоже вместе со мной. А это церковь, нет? А почему я не могу и батюшку попросить то же самое? Ладно, на проскомидии, пожалуйста, можешь не поминать. А так что не можешь молиться? Что ж, за литургию о властях и воинстве и я. Кто там только нет? Скажи, да сатанисты там даже есть наверняка. И дьякон, и что? Я в академии кричу, что ты что это такое произвел? Обращается ко всем, еще молимся о властях и воинстве и я. Да вы знаете, кто во властях? И некрещенные, и мусульмане, и атеисты, и сатанисты. Это, оказывается, можно за литургией. Молиться можно о ком? О сатанистах. А тут нельзя молиться? Это откуда это взяли? Все перепутали. Раскомедию? Ладно. Отпевание? Нет правил такого? Ладно. Ну, хорошо. А почему нельзя молиться? Я ничего не понимаю. Но думаю, что и панихиду то же самое. Почему нельзя? Почему нельзя молиться за человека, который попал в такую беду? Правильно. Конечно, со святыми. Конечно, а с кем же еще? Мы только и молимся, чтобы со святыми. А где раз? А с бесами-то молиться не надо. И так там и хорошие будут.
Учитывая, что мы все грешные, все можем...
Кто все?
Я.
Смотрите, я грешная. Вы что? У нас был случай, знаете, один был интересный случай. Только руку положили, молоденький. Батюшка так к нему подходит. На глазах у всех это было. Я на моих глазах. Подходит очень почтенный возраст человек. И, значит, надевается к нему и начинает исповедовать. Батюшка, значит, спрашивает, ну, Катя, с чем вы грешны? Я грешен. Ты сам грешен. Этот бедный батюшка быстрее в алтарь бежать. Прибегает оттуда, тут же Петрохилю накрывает, прощаю, разрешаю. Вот так. Ну, все.
Спасибо вам огромное, Алексей. Ага,
огромное, пожалуйста.
Вам прислать куда-то, когда уже будет готов текст, чтобы вы просмотрели при публикации?
Ну, вы знаете что, вот вы меня под костер подведете или нет? Потому что я наговорил таких вещей, что я был в преисподней и видел там совсем...
Я же понимала, что есть вещи разговорные.